Доброе утро. Меня
Доброе утро.
мы были в середине разговора о хлебном приношении Минха. И мы видели, что это может быть в разных вариантах. Есть Минхат Хавитин, который там что-то типа сковородки делается, есть Минхат Солит из особо тонкой муки. Есть хлебный дар со сковородки, вот махват, и есть какого-то горшка, или сегодня, может, это глубокой сковородки назвали бы, мархешет. И тоже это приносилось или по обещанию, или добровольно. И к тому же у нас еще есть хлебный дар, который делается в печке. Такие пресные хлебы, ну, то есть что-то как маца, в общем-то, это тоже приносилось по обету или добровольно. И еще есть хлебный дар из печи ракикин. То есть был эхолот, который больше, видимо, похож на хлеб. А есть ракикин, более тонкие. Не знаю, либо ли они твердые, но как бы более тонкие. Теперь были некоторые дары, состоят из пшеничной муки, некоторые из ячменной. Тут у каждого есть свои правила. Некоторые давались коэну после того, как уже отделяли. То есть коэн от хлебного дара он должен был отделить к мица. Это такая интересная была вещь. По-моему, кто это? Мордехай учил с учениками эти законы, как делать к мица. То есть брали горсть и вот так вот зачерпывали без большого пальца, если правильно помню, без мизинца, зачерпывали вот так средней частью горсти, муки немножко попадает в руку обычно, и вот это было то, что нужно было отделить и сжечь на жертвеннике, а потом оставшиеся некоторые дары отдавались коэну, чтобы они ели коэны, некоторые нужно было целиком сжечь. И только один из всех этих хлебных приношений был сделан из заквашенного хлеба. Это вот те самые два хлеба, которые приносились в живот. Белый качественный хлеб, и он был заквашенный. Все остальные приносились, как говорит Хинух, в виде, как сказать, мацы. Даже если это было более мягкое, но это было по правилам испечения мацы. То есть не давали ему, не давали тесту подняться. И его не воскуряли на жертвеннике. Эти вот два хлеба, которые в живот, это исключение из правила, которое во всех остальных случаях Тора говорит, любой хлебный дар, что вы принесете Всевышнему, он не должен быть квасным. И сказано, как приношение первых плодов вы это должны приносить. А там у нас нету квасного. Все остальное было из пресного хлеба, все остальные приношения. И как это делалось, говорит нам Хинух, человек приносил из дому тонко помолотую муку пшеничную. Он его насыпал в предназначенный сосуд. Судя по всему, для разных жертв, может быть, были разные сосуды, или от того, зависит от состояния, в котором был храм, потому что некоторые сосуды оговорено, торы, какие они должны быть, некоторые, наверное, делались просто по тому, насколько были деньги, насколько было желание еще больше дать почет этому всему. Так или иначе, могли быть медные, серебряные, золотые сосуды. И вот в таком сосуде он отдавал это священнику. Коину. Коин что делал? Он носил это к жертвеннику, зачерпывал кончиками пальцев, как я сказал, вот эту щепоть муки, и воскуряла на жертвеннике. Все остальное шло, давали это съесть храмовым, значит, служителям, которые там находились в это время. Все остальные правила, как что отдают к священникам, что сжигают, как там еще можно сделать, что могут, какое участие может в этом принять посторонние люди, а что могут делать только коэны и подробности другие. Все это законы эти рассматриваются в трактате Менахот, который, в общем-то, так и называется, да, Менахот, то, что посвящено Минхе, хлебному приношению. И эта заповедь, она в силе всегда, когда есть храмовая служба, и касается, конечно, коэнов-мужчин. Другие просто этим не занимаются, в принципе. А тот, кто нарушил распоряжение Торы относительно того, как приносить хлебные дары, значит, он, как мы тогда с вами сказали, какой-то перевод я придумал, хороший, не отменил эту заповедь, а упустил возможность, да, эту заповедь выполнить. И тут мы с вами закончили эту заповедь, переходим к следующей. Следующая заповедь, если нет вопросов по этой, то следующую заповедь мы изучаем, то, что там подряд идет в Торе. Запрет. Тора запрещает приносить хлебно, вот когда мы приносим эти хлебные дары, она запрещает там приносить закваску и мед. Мед, когда Тора говорит, имеется в виду фруктовый сок. Возможно, пчелиный мед и не будет запрещен, но на самом деле мы знаем, что ничего туда нельзя примешивать, к ним постороннего. Но есть специально прописанный запрет Торы, чтобы не сделать там из квасного этот хлеб и никакую закваску. Квасное, это мы уже читали до этого, что не должно быть. А вот закваску и мед, ну, то есть плодовый сок, не должны воскуряться в жертву всесожжения. То есть отдельная такая, отдельная заповедь Торы, и она повторена, да, как бы, как мы прочли с вами этот стих, она повторяется. И вначале написано, квасного не должно быть, потом он говорит, закваску не приносить. Да, сеор, на самом деле, когда мы изучаем законы Песоха, мы видим, что сеор – это не совсем то же самое, что хамец. Хамец – это тесто, которое уже заквасилось. Ну, не только тесто, но все, что соприкасалась с водой мучного и пришло, не было сразу испечено. И, простояв с водой, значит, больше 18 минут, подверглась закваске. Это называется хамец. А сеор – это именно закваска от очень старого теста. Конечно, она номинально тоже имеет статус хамца, но Тора специально выделяет отдельным словом, а здесь мы видим тоже именно про сеор идет речь в конце стиха. Сор выделяется, потому что у него есть своя особенность. По-моему, Талмуд там-то разбирает, зачем нужно было о двух вещах предупреждать. Относительно Песоха тоже говорят про две вещи. И сеор, и хамец. Потому что сеор – это вещь, которую невозможно на самом деле кушать. Она негодна в еду. Но ее добавляют в тесто, чтобы оно от нее взяло, очевидно, там много каких-то этих ферментов остается от старого теста, и оно хорошо начинает влиять, запускает эти ферменты в новое тесто, и оно начинает бродить. Сегодня вместо этого кладут дрожжи. Раньше дрожжей не было, клали просто кусочек старого теста, но именно такого очень-очень перестоявшего. Это называется закваска, сеор. И поэтому, когда Тора запрещена, это она должна была назвать обе этих вещи, потому что у него есть недостаток как бы относительно хамца, что он не годится в еду. А мы знаем, что вообще-то обычно хамец запрещен был именно для именно тот, который годится для употребления человеком. С другой стороны, у сеора есть кое-что и преимущество, кое-какое преимущество перед хамцом. Хамец не способен сделать другую то, к чему он прикоснулся хамцом. Мы, конечно, в Песах очень остерегаемся. Все, до чего дотрагивался хамец, прямо тоже боимся и не едим. Но это потому, что мы боимся, что он оставил там частичку себя. Да, что там остался теперь хамец, прикоснулся что-то к тесту. Все, мы это не будем. Но он не превращает другое тесто в хамец. А закваска, она именно тем и отличается, что ее чуть-чуть добавляешь, и она все тесто в короткое время превращает в заквашенное. Здесь у нас запрещено приносить такие вещи в качестве жертвы. Мед, он говорит, о котором здесь идет речь, это не, это все, что мы называем этим словом, как он говорит, мы называем, то есть мы с вами сегодня называем, конечно, пчелиный мед, но в те времена этим словом было принято обозначать именно в Торе, это означает или финиковый, или инжирный сок, возможно, из других фруктов тоже. Если вытекает такой сладкий сироп сахарный, то он тоже будет называться этим словом. Просто я основываюсь на Раши, который в одном месте комментарии написал, что это от инжира течет, а в другом месте написал, что это от фиников. Я понимаю, что это самые такие были, ну, те самые фрукты, от которых это ожидалось, что от них, когда они переспелые, и такое изобилие, и земля дает хорошее наполнение для деревьев, потому что они просто переполняются соком, и воды, видимо, достаточно, и этот сок начинает из них капать. Сегодня, насколько я знаю, такого нет. Прям капало из плодов на деревьях. Но, может, где-нибудь и есть. Запрет этот, чтобы не воскурять это на жертвеннике, он не только относится к хлебному приношению, которое мы только что учили, но имеется в виду, что и в состав воскурений благовоний, которые делались на маленьком жертвеннике, тоже нельзя было включать этот фруктовый сок, о чем даже мудрецы подчеркнули, что вообще-то, если бы это было дозволено, то это была бы очень хорошая деталь. Он дает хороший аромат. Он бы дал такой аромат, даже где-то в Иерусалимском Талмуде написано, что если бы можно было добавлять мед, то добавили бы мед к курениям. Люди не смогли бы просто устоять от этого запаха. Я не знаю, что с ними было бы. Может, они там опьянели бы от этого запаха или прибежали бы все в храм, не знаю, что случилось бы. Но вот что-то такое. Тора так или иначе запретила это. Поэтому мудрецы говорят, что же мы поделаем, но Тора запретила. Теперь, какие причины? Что-то на моей памяти, может, вы меня поправите, мы с вами прошли уже к этому дню, 117-й, это у нас сейчас заповедь. И я не припомню до этого, чтобы Хинух говорил, скрыто от меня, говорит, я очень затрудняюсь найти, где причины этой заповеди, почему вот не добавить, да? Даже какой-то маленький намек, говорит, я не могу найти. Вы понимаете, какого величия это был человек, который на каждую заповедь, что мы с вами учили, всегда находил какие-то глубокие очень источники, какое-то объяснение, смысл ее. Ну и где-то он подчеркивал, как правило, он подчеркивает, что это не все, конечно, но что-то находил. И тут он говорит, я ничего не могу найти, я не понимаю, что это заповедь, почему она дана? Что такого в этом? Почему Всевышний не хотел, чтобы мы добавили мед? Как раз мне на основании слов Иерусалимского Талмуда у меня есть подозрение, что, может быть, тут что-то такое. Всевышний не хотел, чтобы эти воскурения были чересчур сильными, так, чтобы они начали, ну, может, не знаю, отнимать ли свободу выбора у людей. Я не знаю, когда приходишь в некоторые религиозные, так сказать, здания других конфессий, в некоторых религиях умеют делать это красиво, так что человеку хочется там остаться. Может быть, Всевышний не хотел, чтобы вот эти вещи влияли. С другой стороны, мы знаем, что это хорошо, чтобы повлиять на человека, чтобы он пришел в храм. И даже если это пришел он только за запахом, уже хорошо. Потом через это, как наши мудрецы учили, из того, что человек делает из каких-то своих побуждений личных, он потом перейдет к тому, чтобы делать это бескорыстно во имя небес. Так что тут я тоже не вижу, действительно, почему бы не сделать это таким сильным запахом чудесным, который будет привлекать людей. Ну, посмотрим, что Хинух скажет. Может быть, он все-таки найдет что-то. Он говорит, я в предисловии уже говорил, что зачем я вообще поднимаю тему причин, по которым даны заповеди, чтобы юношам, мальчикам, да, которые только находятся в начале своего жизненного пути и начинают изучать Тору, чтобы показать им, что заповеди Торы, они преисполнены глубокого смысла и дают человеку пользу. Да, важно, чтобы в том возрасте, когда эти юноши еще не могут понять глубину настоящую слов Писания, чтобы они не воспринимали заповеди Всевышнего как какую-то книгу за семью печатями, даже такое тяжелое, непонятное, ну, то есть недоступное человеку. Это неправильно. Они должны чувствовать, что у них есть какое-то, ну, понимание хотя бы на каком-то уровне. Поэтому, говорит, я ищу какие-то намеки, какие-нибудь объяснения, почему Всевышний дал нам эту заповедь, чтобы как-то больше, что ли, приблизить это к нашему разуму. Теперь более понятно даже становится, почему он всегда подчеркивает мишуршия мицва, да, не в чем смысл этой заповеди, а в чем какая-то часть смысла. Потому что действительно не просто потому, что даже мы с нашим маленьким мозгом не можем все причины найти, весь смысл открыть божественного замысла. Ну и потому что это вообще самый поверхностный смысл, который мы ищем. И как бы здесь получается у него, что он намеренно ищет именно поверхностный смысл, который, дай бог нам такой поверхностный, да, найти, какие глубокие вещи мы уже учили. Но относительно настоящей глубины это поверхностная вещь, которая только призвана, ну что ли, как-то на иврите называется, лесабер это озон, то есть чтобы человеку было приятно это услышать, и он бы как-то мысленно мог бы ассоциироваться с этим, чтобы он воспринимал это как что-то доступное ему. Потому что если мальчикам покажется, что это все какая-то вообще непонятная, закрытая, запечатанная вещь, они могут по молодости ума что сделать? Они, как в юности люди очень резко обычно быстро решают и неправильно, как правило, решают что-то, что-то им не понравилось, они это отвергнут и скажут, это мы не понимаем, это непонятно, и зачем это тогда все? И не дай бог, они могут отказаться от заповеди, а потом всю жизнь будут блуждать в темноте без смысла. Поэтому, говорит Хинух, я вижу свой долг в том, чтобы этим молодым людям помочь подняться на первую ступень постижения мудрости Торы, только на самую первую ступень. И я, говорит, прошу помнить об этой моей цели тех, кто будет искать в моих писаниях, чтобы покритиковать. Да, потому что, ну, как бы не ловите меня на слове, да, он говорит. Может быть, я не проник в самую настоящую глубину, и это не моя цель. Моя цель – это найти что-то, что даст нам, нашему уму, зацепиться, что ли, этой заповедь, и воспринять ее как что-то более доступное. Хотя, безусловно, и, конечно, ни он не спорит, и никто не спорит, что причина исполнения наших нами заповедей должна быть однозначно совершенно не в том, какой смысл мы в них нашли. Какой бы глубокий смысл, и даже если где-то вдруг кто-нибудь нам сообщит, знатоки глубин Торы, скажут, вот в этой заповеди вы можете достигнуть настоящего понимания глубины, и мы действительно впечатлимся так, что ой, вот мы проникли в самую глубину. Это не причина исполнять эту заповедь. Если мы начнем исполнять заповеди по этим причинам, не дай бог, мы подходим к очень опасной грани того, что мы заповеди в принципе не исполняем. Потому что заповеди, в этом их смысл исполнять то, что сказал Творец. Почему он это сказал, это хорошо узнать. Узнать это хорошо для того, чтобы как изучение Торы, и для более глубокого понимания его воли, чтобы в тех случаях, когда не очень ясно, а ведь много бывает ситуаций, когда четко закон не прописан, и где-то глубокое понимание, что он хотел этой заповеди нам сказать, даст нам какое-то направление, как поступить в случае, когда у нас есть сомнения. Одна заповедь вроде нас тянет сюда, другая одновременно с ней тянет нас в чуть другое место. Мы, если поймем лучшую глубину, мы увидим правильно, куда на самом деле пойти. Но это только для этого, опять же, для того, чтобы исполнять. Причина же исполнения заповеди, безусловно, должна быть только в том, что их повелел Творец. Иначе это не называется, что я исполняю его заповеди. Иначе называется, я исполняю какие-то вещи, которые мне понравились. Я сталкивался с этим. У меня был один из моих друзей, который вроде бы так все хорошо исполнял заповеди. И однажды мы с ним вдруг зацепились за какую-то деталь, где он сказал, ну, такого не может быть. Я ему говорю, ну, вот так вот ты ошибаешься. У нас мудрецы сказали, что вот такая в этом заповедь, в этом закон. Он говорит, нет, это не могли сказать, это ошибка. Я говорю, как ошибка? Вот у нас написано. Ну, значит, это ошибка написана. То есть было что-то, что ему неприемлемо с точки зрения его установок, которые были, какое-то восприятие мира, какое-то понимание правильного поведения человека, и это его не устраивало правило. Он сказал, значит, я его не признаю. Но тогда получается, что если человек выполняет только то, что он признает, это значит, что он не выполняет заповеди Творца. Он выполняет вещи, которые ему подходят по его личному, сказать, культурному какому-то фону, который он получил с детства и который теперь сформировал его мировоззрение. Но тогда это не заповеди Всевышнего. Вот что я хотел заметить. Так вот, продолжает Хинух. Я утверждаю, говорит, что все, что связано с жертвоприношениями, да, пока что он еще не начал нам раскрывать смысл этой заповеди, может быть, он его и найдет. Но все-таки хотя бы общее. Все, что касается жертвоприношений, оно делается для того, чтобы в душе того человека, который это делает, все, что связано с жертвами, чтобы в его душе это вызывало определенные мысли, какие-то образы, какие-то ощущения, переживания, которые, ну, как он уже писал, действительно, которые дадут ему понимание величия храма, которые дают ему представление о том, насколько важны, в принципе, жертвоприношения, что такое служение Всевышнему. Все это воздействует каким-то образом подсознательно, эмоционально на него. И в этом смысл как бы общий всех заповедей, связанных с жертвоприношениями. И поэтому теперь хочется сказать, что из-за того, что мы воздерживаемся от воскурения квасного, то есть, сейчас он говорит именно про квасное, от того, что требуется нам какое-то время, казалось бы, ну какая разница, я потом даю эти лепешки себе коину или приношу их на жертвенники. В чем смысл, в чем разница, что оно было чуть-чуть дольше, тесто это заквашивалось или ему не дали закваситься. Он говорит, что если мы это воскуряем уже заквашено, служение Всевышнему как бы не будет для нас ассоциироваться с тем, чтобы делать это быстро, легко, как бы с таким с энтузиазмом, что ли, да, стремительно. Для этого, он говорит, именно чтобы такая ассоциация у нас, да, была, мы должны воздержаться от принесения квасного. Ну, пока про мед он не говорит, но про квасное очень вот это понятная мысль, потому что это и в теме Песоха мы все время про это говорим, что хамец ассоциируется с ленью, с тяжестью, да, с тем, что люди задерживают что-то, затягивают заповеди. А на самом деле исполнение заповедей должно быть для нас таким тем, к чему мы стремимся. И про это мудрецы сказали: будь легок, как орел, стремителен, как олень, могуч, как лев, чтобы выполнять волю своего Отца на небесах. То есть заповеди должны быть действительно да, вот это понятие зрезут, которое нам все время наши учителя нравственных направлений подчеркивают нам это качество, зрезут, которое человек должен в себе воспитывать, чтобы, когда есть какая-то возможность выполнить заповедь, не тянуть с этим, не сидеть увольным, не сидеть раздумывать, а стоит мне, не стоит бежать. И так вот наш учитель, праведный Рабби Ицхак Зильбер, Зихроне Цадик Леврохе, сколько о нем люди вспоминают, и все, кто увидел, они знают это, он, ну, только когда ему совсем было очень плохо, он мог идти. И то, когда ему было плохо, он мог идти и ползти вверх по лестнице, в буквальном смысле слова, чтобы дать людям урок. Но когда он был физически более-менее в нормальном состоянии, он не шел, он бежал. Он говорил: жалко времени, что я буду тут идти. Да и он просто бежал, иногда даже транспортом пренебрегал, потому что, ну, куда-то там быстрее добежать, чем садиться на автобус. Особенно, я так понимаю, это в России, когда он жил, это там, знаете, эти автобусы, которые набивались битком и ползли потом, как не знаю что, по улице, так и быстрее было пешком добежать. Вот, то есть он стремился всегда, да, человек должен заповеди бежать. Помните, где мы это учим впервые? Я думаю, там, где у нас написано Авраам, когда хотел принять гостей, он увидел их, и он побежал им навстречу, написано. Побежал, не пошел. Теперь, когда приносят жертву от частного лица, тут говорит интересный такой момент, ему требуется еще больше немножко, чтобы его подгоняли. Потому что когда один человек принес, он отдает коину, и коин это должен делать. В каком-то смысле это немножко скучнее, что ли, чем когда приносят люди много, да, жертвы, они пришли, там кто-то из них смотрит за этим. И, в принципе, в обществе людям легче. Знаете, когда один человек садится, например, у него нет настроения сейчас учить Тору. Слава Богу, когда оно есть, это настроение, он чувствует энтузиазм, он садится, интересно, все, берется, учится красиво. Но бывает, что человеку сегодня как-то тяжело, голова что-то у него не очень. Если он сел один, это скоро кончится тем, что он замечтается, задумается или заснет, ему будет тяжело, это или ему придется делать над собой усилия. А когда он садится среди многих других, все-таки люди друг друга подбадривают, это веселее, он слышит, как они учатся, и он постепенно проникает этим энтузиазмом. Я это знаю на собственном примере, что такое сидеть где-то одному или что-то зайти, например, в Ешиву мир. Ты заходишь, ты как бы ты в море окунаешься людей, которые прямо дышат Торой, не то что говорят. И ты просто не можешь там сидеть просто так. Ты зашел туда, и что? Ты сядешь там, как абсолютный болван, пялясь просто в потолок. Невозможно. Люди кругом Тора, просто воздух превращается в Тору. И ты, конечно, сам чувствуешь этот энтузиазм и учишься вместе с ними. И мне кажется, что это похоже на то, что здесь Хинов говорит, что люди друг друга подбадривают, а унылое какое-то состояние, ленивое, оно легче подходит к одиночке. Поэтому Тора, и интересно, говорит, что вот эти два хлеба, которые мы приносим в Шивот, поскольку их приносят для меня все общины, в них не нужно нам, чтобы они были пресные, потому что там закваска не повредит. Мы не опасаемся какой-то лени, какой-то задержки, потому что это общественная жертва. А вот в частных жертвах надо воздержаться от закваски. Интересная идея такая. При этом он говорит, еженедельные хлебы, которые тоже вроде бы общинные, каждую субботу их меняют, но именно потому, что их меняют каждую субботу, они уже, очевидно, становятся, ну, как это называется, привычными. А привычка, как мы знаем, она приводит к тому, что человек уже не очень ценит это, и энтузиазм гаснет. И поэтому там тоже есть ограничение, чтобы не было закваски. Эти хлебы предложения, хлебы вот эти лехем по ним, они тоже должны были быть пресными. Давайте в следующий раз подойдем к тому, как он будет объяснять, что насчет меда, насчет этого сока фруктового. У него здесь все-таки какая-то идея пришла. Мы ее рассмотрим завтра в следующий раз с вами, чтобы не комкать это. На этом сегодня с вами прощаюсь. Всего доброго. Good
А
Shabbat.
вопросик?
А, тут висит вопросик, простите, опять. Я смотрю в текст, у меня закрывается это окно зума, я смотрю в текст, я не вижу поэтому ваш чат. Что здесь написано? Сок бродит не сразу. А какой сок вы говорите? Фруктовый сок. Я понимаю, что это две вещи. Закваска – это одно, и не добавлять фруктовый сок – это другое. Кстати, если вы хотите связать эти понятия, я вам скажу, что в законах Песоха как раз считается интересно, что фруктовый сок, да, считается, что он вообще, в принципе, не заквашивает тесто, и поэтому сегодня, скажем, в восточных общинах принято баловаться такой вкусняшкой в Песах, как называется маца ашира. Маца, типа печеньки такие они делают, которые сделаны на вине или на каких-то вот других жидкостях, где нет воды. Но поскольку Талмуд сказал, что если добавить туда не хотя бы немножко воды, тогда закваска, наоборот, пойдет еще быстрее. Сок, он сам по себе не заквашивает, очень интересно, но если есть вода, он, поскольку там сахар, я понимаю, он катализирует, быстрее становится закваска. Поэтому ашкеназы, например, сегодня почти нигде не пользуют. Ну, я видел мацу на яйце какую-то американскую, а в принципе не очень делают маца ашира, именно потому что опасаются, что вдруг капелька воды попадет, и тогда, наоборот, закваска происходит с такой скоростью, что, может быть, даже наши 18 минут, которые мы обычно позволяем, чтобы тесто было с водой, здесь уже окажется слишком много. Но потом посмотрим, что он скажет про мед, свяжет ли он это с закваской или нет. В следующий
А
раз.
разве, я извиняюсь, а разве нет противоречия в том, что запрещено все плоды деревьев с тем, что идет вино, состав смеси для воскурения?
Вино. Смотрите, воскурение это надо отдельно понять. Да, воскурение это надо отдельно понять, действительно, что там с воскурениями. Сейчас мы говорили про хлебное приношение, куда нельзя давать закваску. Воскурение, мне кажется, закваска просто не подходит. Ну, там, воскурение должен быть приятный аромат. Там только, я думаю, имеет смысл мед. То есть никто бы не думал добавлять, никто бы не думал добавлять воскурение, в принципе, закваску или что-то хлебное, потому что это даст
Там
нехорошее.
ведь написано, вот именно, что вот это ведь в самом конце говорит, что примесь меда оскверняет весь состав. А если два
Меда.
вещества, то...
Да, мед нельзя. Мед нельзя добавлять. И вот этот он задается вопросом, почему. Посмотрим в следующий раз, Бераташа.